уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 22 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Александр Неклеса, политолог и руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Александр Иванович, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, поэтому можете дозваниваться в любой момент, присоединяться к нашей беседе. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Сейчас что не день, то обязательно кто-нибудь говорит о том, что рано или поздно надо будет захоронить тело Владимира Ильича Ленина. Вот сегодня, например, цитируют главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легуиду. Он сказал, что, конечно, надо вынести, уверен, что рано или поздно этот вопрос решится. До этого кто-то из московского патриархата говорил, что, в общем, пока не надо. До этого Русская Православная Церковь за границей говорила, что надо. Вы как-то можете объяснить вот эту активизацию дискуссии?
Да, да. По-моему, мы как-то даже говорили на эту тему в одном из эфиров. Ленин в мавзолее – это своего рода палочка-выручалочка. Эту тему вытаскивают в тот момент, когда нужно внести какой-то дискурс, какую-то тему для того, чтобы, ну, вот, некоторые разрядить напряженные ситуации. Но мне, знаете как, мне в этой теме, может быть, интересна сама фигура Ленина. Ее вот просто, не знаю, может, 17-й год мне навевает, все слышишь разные отголоски по поводу революции. Ну, революция-то она в основном революция 17-го года, просто октябрь, он оказался гораздо увесистей для России. А, в принципе, процесс-то был... Вот сейчас француз выступал перед... Да. Вот французская революция. Ну, по сути дела, то, что происходило при всех ужасах, кровопролитиях российских, жестокостях, беспощадностях, все, тем не менее, происходило где-то вот до середины 20-х годов в той же стилистике, что и во время Французской революции. И кровь была, и топили, и храмы громили, и тем не менее, ну вот сохраняются фигуры Французской революции как определенные исторические фигуры во Франции. Ну вот мне кажется, что если бы не было великого перелома, то, может быть, отношение к этим фигурам было бы несколько иное. Просто то, что произошло во время и после великого перелома, оно, конечно, совершенно другим светом осветило ситуацию. Ну и, конечно, революция в России – это все-таки не французская была революция, не только по масштабу.
Так, подождите, но французской революции просто больше лет, до нее дольше во времени, она глубже.
Да, совершенно верно, стирала. Но мне кажется, что то, что происходило в России, в Советском Союзе, точнее уже, это вряд ли так уж сотрется, как стерлось во Франции. Ну и потом сумма революции, вот об этом забывают, что русская, российская революция, это не была та революция, которая была во Франции, городская революция, буржуазная революция, революция горожан, а это была одновременно и национальная революция, и крестьянская, причем крестьянская в такой военной ипостаси, ну и вот футуристический определенный излом. Ну, наверное, не тема сегодняшнего разговора.
Но тема сегодняшнего разговора, ведь смотрите, сейчас так или иначе эта дискуссия о необходимости или отсутствии необходимости захоронить Ленина перешла на церковный уровень.
Ну, вы знаете, мне кажется, что...
Это не говорит, что мы ближе к решению.
Но мне кажется, что в нынешней России есть гораздо более серьезные темы и вопросы, чтобы заниматься покойниками данной ситуации, которая находится... Мне кажется, достаточно серьезная ситуация в стране, и как бы надо обсуждать немножко другие вопросы, а не вытаскивать очередной раз эту палочку-выручалочку. Вряд ли она поможет.
Хорошо, тогда... Интересно, но туда же, в начало 20 века. Вы же знаете, Сергей Аксенов, глава Республики Крым. Угу. И он недавно выступил с идеей, что России нужна новая форма правления, и сказал, что это монархия. Да, в некотором смысле возвращая нас в начало 20 века, но потом поправился и сказал, что он имел в виду единоличное правление Путина.
Юрий, да, нам Крым все время. этот звоночек монархизма в той или иной ипостаси, в том или ином гендерном аспекте, но звучит, мне кажется, тоже своего рода палочка-выручалочка, в данном случае для фигуры Аксенова, которая сейчас подвергается все большей и большей критике. Ну, так сказать, некоторое, мягко говоря, подлаживание под определенных и фигуры, под определенную ситуацию. Но, опять же, есть второе и третье, наверное, дно. Это проблема монархии. Дело в том, что как-то вот совершенно не очевидно, что в Западной Европе, вот сейчас, в 21 веке, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что монархия больше, чем республика. Наверное, где-то 50-50, но вот с перевесом некоторым в сторону монархии. Вообще монархия – это интересный институт. Это своего рода, знаете как, это своего рода амортизатор, своего рода смазка социального организма. Она имеет разные формы. Наиболее, наверное, впечатляющая – это британская монархия. Это вообще фантастическая конструкция. Британия – страна, где нет писаной конституции, где монарх занимает сразу сумму постов, он не только монарх, он одновременно, или в данном случае она в нынешней ситуации, это глава церкви, причем правительственной, государственной церкви, да, государственной церкви, это главнокомандующий, но самая интересная, наверное, позиция – это глава содружества. Вообще интересная конструкция содружества, когда английская, ну, по привычке английская, британская, конечно, правильнее сказать, королева является одновременно главой государства не только в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, но одновременно является главой государства в 15 государствах и является главой содружества. Ну, цифра немножко колеблется время от времени, порядка 53, если не ошибусь, стран на сегодняшний момент. Причем в содружество входят страны, которые даже и не были, не имели отношения к Британской империи, Мозамбик, Руанда. Но вот интересна эта роль гибких конструкций, очень актуальная для современного мира.
Но смотрите, говоря о монархии, вы говорите о гибкой конструкции. Угу. Я возвращаю вас к тому, что говорил Аксенов, да, который говорит, когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность.
Да. Юрий, абсолютно согласен. И я сказал, что это тоже палочка-выручалочка, потому что к российской действительности никакого отношения не имеет. Здесь на самом деле есть, правда, еще один нюанс у этого сюжета. Вообще вот, знаете как, действительно, смотришь на рябь на поверхности и видишь не только верхушку какого-нибудь айсберга, но огромное-огромное тело под каждой конструкцией. Ведь, по сути дела, институт президентства – это своеобразная форма такой монархии при представительной демократии. Я вспоминаю, как возник институт президентства в XVIII веке. Вот в той новой политической конструкции, которую родили в 18 веке Соединенные Штаты Америки. Вашингтон, первый президент, ведь когда он становится президентом, в рамках дискуссии о том, какая должна быть конституционная конструкция нового государства, причем нового государства не только в том смысле, что произошла антиколониальная революция, сецессия, возникла новая самостоятельное суверенное государство, но государство, которое политически было организовано совершенно иным образом по отношению к миру XVIII века. Вот это самая представительная демократия, которая не имела на тот момент такого уж существования в мире. И кем будет? Будет ли вообще какой-то глава? Если будет, то кем? Есть определенный опыт. Лорд-протектор Кромвель. Была такая своеобразная английская республика, в которой одновременно была квазикоролевская фигура, но она уж очень была, вот акцент не на квази, а на королевские прерогативы. Но дальнейшее развитие создает институт президентства. Вот президентство замещает эту фигуру суверенного монарха, потому что суверенность от монарха в этот момент переходит к народу. У нас часто забывают о том, что в нынешнем современном мире суверенитет принадлежит народу. Вот у нас часто говорят: власти, власть сделала то-то. Да не власть, это органы власти. а власть принадлежит народу.
Да где она принадлежит народу? И, кстати, тот же Аксенов говорит, что демократия в западном виде России не нужна. И если вы спросите большинство людей, они скажут, от нас все равно мало что зависит.
Да, к сожалению, действительно, в России печальная ситуация. Это моя рефлексия на тему «спросят у народа», потому что ну, вот мы с вами говорили в предыдущих передачах, правда, в рамках другой программы по поводу антропологической катастрофы в России, но, к сожалению, да, 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 вот достаточно... Я, когда мы начали говорить по поводу темы «выносить, не выносить Ильича», я сказал, что темы-то у нас на самом деле чрезвычайно серьезные возникли. Вот не просто в 21 веке такое широкое понятие, а вот конкретно сейчас, вот годы, тут каждый год приносит что-то новое. Резко меняется политическая структура мира. Не в том смысле, что вот была одна, стала другая, но в каком-то смысле именно так. Потому что мы видим, как прежняя система, вот говорили, что система национальных государств под вопросом, да, под вопросом, да, продолжает существовать, да, становится все менее актуальной, да, возникают новые субъекты, агенты, силы, которые создают полифонию, уже не симфонию, не концерт, там, как в свое время говорили, европейский концерт нации, нет, создает совершенно новую ситуацию в политическом мире. И вот удар, да, первый такой стук-стук с Брекситом, который показал на динамику в политических конструкциях, а потом, конечно, уже просто поступ Трампа. И в экономике то же самое происходит. Экономика резко меняет. Экономика – это не та... Вот у нас слова сохраняются, вот как монархия сохраняется, а наполнение другое. Сохраняется политическая конструкция, национальное государство, а наполнение другое, меняется. Экономика, слово «сохраняется». Вот одно время мы видели, как экономика замещалась тем, что обозначалось даже исторически другим словом хрематистика, то есть финансовая экономика, экономика, которая ориентирована не на домостроительство, экономика, а на извлечение прибыли, деньги, рождающие деньги, операции с деньгами, которые оказались более выгодными, а потом со всякого рода производными финансовыми инструментами, а потом производными от производных, деривативы знаменитые, они там становятся вторичные, третичные финансовые документы, инструменты, появляются токсичные инструменты, которые все знают, что они токсичные, но это как в детской игре, когда пересаживаются со стула на стул, а кому-то стула не хватает. Вот у него мешок с этими токсичными облигациями, с токсичными документами, с токсичными инструментами. Но сейчас происходит другое, более, пожалуй, важное. Это остается. Но все более и более ощутимо, что экономика – это не ВВП. Вот это серьезно достаточно, потому что мы привыкли мерить количественно экономику. И вот сейчас говорят о том, что экономика Китая, правда, измеряя его таким несколько лукавым образом по ППС, а к тому же и подсчеты ВВП в Китае, они тоже очень двусмысленны, причем в две стороны.
Александр Иванович, если вы заговорили так, вы не забывайте, вы должны все равно. Внутренний валовый продукт ВВП. Когда вы говорите ППС, вы должны это расшифровывать все-таки.
ППС – это когда в долларах где-то в несколько раз меньше на самом деле, но в силу того, что цены внутри страны другие, и конечный продукт…
Паритет покупательной способности.
Да, по паритету покупательной способности. Ну, знаете как, покупательная способность уже нам намекает, что, в общем, все мерить по покупательной способности – это несколько неоправданно. Но тоже отдельная тема. И тем не менее, интересная ситуация, когда вот в новой среде прежние инструменты, прежние технологии измерения, они буксуют. И нам достаточно сложно определить линии, вектора развития, движения, куда мы должны двигаться и вообще на какой ступеньке мы находимся. Потому что действительно, если измерять по ВВП, если присовокуплять ППС, абсолютизировать эти показатели, то сейчас неоднократно можно услышать, что вообще Китай обогнал Соединенные Штаты. Вот экономическая держава номер один. Но мы-то знаем, что это не так. То есть в профессиональном кругу, занимаясь этими вопросами, понимаешь слишком много в каком смысле, что не все возможно транслировать. Вот сейчас возникло даже специальное выражение о несжимаемом дискурсе, что на самом деле категории, понятия, ситуации, обстоятельства становятся такими сложными, что их, объясняя, нельзя сжимать рассуждения. Ну, приходится, что делать. Так вот, все-таки, чтобы как-то что-то существенное сказать и, тем не менее, закрыть данный вопрос, что становится важным, вот помимо всех этих финансовых игр, это нематериальные активы. Нематериальные активы, что это такое, тоже разъяснить. Это, вы знаете как, материальные активы нам очевидно. Ресурсы, которые можно проводить через бухгалтерскую отчетность. Но даже вот финансовые ресурсы, которые тоже укладываются в ту же отчетность. А вот некоторые явления, которые количественно посчитать очень сложно, а которые являются очень важными, и которые имеют свою цену. То есть их на самом деле когда-то можно посчитать, когда-то нельзя. Это культурные активы или культурный капитал по-другому, человеческий капитал, вот часто повторяется, человеческий капитал, попросту говоря, кадры. Это интеллектуальный капитал, это не кадры, это вот те права на интеллектуальную собственность, которыми обладает то или иное предприятие, то или иное национальное сообщество. Это социальный капитал, взаимосвязи. В России мы знаем, что ты можешь иметь... зарегистрировать организацию где-нибудь в кофейне, положить туда, условно говоря, 300 или неусловно несколько сот долларов, а оперировать миллиардными суммами. Социальный капитал необычайно важен. А вот как его оценить, что это такое? В таком привычном количестве, как провести через систему того же волового внутреннего продукта. Так? И, наконец, символический капитал. Вот это более-менее можно оценивать. Бренд Coca-Cola. Вроде бы ничего нет. Слово одно стоит очень дорого.
Понимаете, вы тоже говорите о вызовах. Вот мы же начали говорить о заявлениях Сергея Аксенова. Вы сказали, что когда он говорит про монархию, это в некотором смысле попытка отвлечь от каких-то актуальных проблем. По сути, вы обрисовываете такую же проблему. Вы говорите о внешних вызовах.
Я сказал, что это палочка-выручалочка, это применено Аксеновым и так далее, но откуда идут эти волны? Вот откуда возникают эти темы, иногда нелепо звучащие, иногда лепо звучащие, но как-то так простовато или, наоборот, слишком экзотично? Дело в том, что в мире возникла турбулентность.
И нам с этим надо что-то делать.
Совершенно верно. Вот не о выносе, не переносе Ильича, не о монархии, не монархии.
Нет, говорит, надо делать монархию. Кажется, что это рецепт.
Ну, я не думаю, что ему это кажется. Я думаю, что он это просто декларирует, но не об этом дело. Речь идет о том, что да, делать что-то нужно. Знаете как, позиция витязя на распутье. Направо пойдешь, что-то будет... Налево пойдешь, что-то будет, вперед пойдешь, что-то будет, но если стоять на месте, то тоже добром это не кончится. То есть нужно.
Но можно же вернуться.
А вот нельзя. Знаете как, два раза войти в одну и ту же реку нельзя, оказывается. Это удивительная ситуация живой жизни, когда живое состояние, будь то живое состояние человека, живое состояние организма, политического в данном случае организма, коль скоро мы говорим о государстве, оно определяет определенную перспективность, определенное поле возможностей для функционирования. Вот посмотрите, как функционирует полноценный политический организм. В том смысле, что у меня где-то вторым планом идем, что у нас неполноценный политический организм в настоящий момент, откуда большое количество всякого рода проблем. Вот смотрите, как вот кто учился в советской школе, не знаю, как в современной школе, все знали, что правильное, грамотное рассуждение должно строиться следующим образом. Тезис, антитезис, синтез. Что это такое? Выдвигается суждение, вроде бы правильное суждение. Что его сразу переводить в практику? Оно вроде бы, а практика потом...
Backfire. Ну, есть народная истина, которая рождается в споре.
Вот, совершенно верно. Это и есть та самая диалектика, то есть это есть рассуждение среди определенных. Диа – это даже не двое, это не диалектика, это диа, то есть лектика, лек. Вот мы слышим лексика.
Но время требует быстрых решений, а споры...
Знаете как, вот у Питера... есть одно интересное выражение, что в момент турбулентности страшна не сама турбулентность. страшно использовать методы прошлого. Вот если вы в новой ситуации используете методы прошлого, то да, можно накосячить, как в современном лексиконе сказали, очень много. Нужно понимать, что происходит. А человек, конструкт, тем более политический, который заточен под определенную логику, он вряд ли понимает полифонию. Не потому, что он глупый, и не потому, что, просто потому, что он заточен. Ведь не случайно слово «партия». Знаете, как у нас было в советское время, вот просто оксюморон, когда даже формально была одна партия. Партия – это часть слова. Вообще хорошо разбираться в значении слов. Что они означают, слова? Вот у нас, в этом смысле у европейцев преимущество, потому что огромное количество слов, имеющих латинские и греческие корни, где-то в подсознании, в культурном багаже они переходят, как-то воспринимаются. У нас нет, у нас несколько иначе, у нас проблемы со многими категориями из-за этого. Но опять-таки, наверное, тема, которая не сегодняшняя, все-таки, говоря о том, как должен действовать оптимально, если несовершенно, функционирующий политический организм. Должна быть перманентная диалектика, то есть тезис требует негативного тезиса, а философия еще со второй половины прошлого века рассуждала в категориях еще и о негативной диалектике, что вообще негативный тезис, контртезис, антитезис, он в современном мире с колоссальным разнообразием вот тех самых вызовов, которые вы обозначили, он требует не одного тезиса критического, а суммы, потому что проблему нужно рассматривать действительно с разных сторон. И даже вот у нас в голове-то там два или три мозга присутствуют. Ну, два, которые все знают и обсуждают, но специалисты говорят, нет, два – это не совсем точно, там еще есть то-то, 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 и там, в общем, свой концерт. То есть достаточно серьезно обсуждаются проблемы, и вот шизофрения – одно из явлений, когда это вылезает, поверьте, когда разлаживается механизм. Но когда мы знаем и другое состояние тупости, когда есть некоторое мнение, и когда «хочу-харчу», знаете, так советскую эту историю, вот что бы ни говорили, «хочу-харчу». Вот.
Но говорят, это более эффективно с точки зрения организации процесса.
«Хочу-харчу»?
Ну да.
Да, да.
Когда вы определяетесь, если, куда вы... Когда
если вы находитесь на необитаемом острове, если у вас есть дубинка, если есть лес, где живут, вы можете ходить и создавать себе это харчо. Если вы живете в современном мире, как мы говорили, с колоссальным обилием политических организмов, это же не просто национальные государства, это мировые регулирующие органы, это страны-системы, это государство-корпорации, это вообще экзотические формы, о которых нельзя сказать государство. И вот мы говорим, исламское государство, стоп, я тут должен сказать, запрещенное в России
террористическая организация, да.
Да. Не, а есть, наверное, еще и разрешенные, получается, по логике.
Какие-то другие, наверное, есть.
Вот в этом обилии политических организмов, чтобы разбираться, чтобы грамотно, правильно действовать, в экономических организмах, ну, конечно, требуются достаточно серьезные интеллектуальные усилия.
Александр Неклеса, политолог и руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», 22 марта, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Александр Неклеса, политолог, руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Прямой эфир, можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал, можно звонить. Юра Каменков пишет: «Монарх один». Владелец, ну, пытается разобрать, mm-hmm. что такое слово «монарх». Президент впереди сидячий. Названия разные, суть вещей разная, несмотря на то, что и тот управляет, руководит страной.
Суть вещей действительно разная, противоположные по-своему вещи. Дело в том, что монарх – это суверен. Ему принадлежит власть. Он определяет законы.
Но таковы ли нынешние монархии, раз уж мы говорим про 21 век?
Это конституционная монархия, об этом-то я и говорил, что это вроде доктор и почетный доктор. Президент существует в совершенно другой системе власти, где власть принадлежит народу, неважно, номинально, неноминально, с той или иной мерой как бы, практических сложностей, тем не менее, юридически власть сувереном является народ. Вот очень интересный момент – это когда начинают рассуждать на тему всякого рода сложных слов. У нас разные слова встречаются, там цугцванг и прочее, цугунтер. Есть такое слово, как инаугурация. Вот смысл его, это слово, смысл его, в общем, не очень понятен. Ну, вроде какая-то такая торжественная церемония.
Церемония вступления в должность, да, мы так понимаем.
Да, да, да. А на самом деле, как и у всякой категории, есть внутренний, правовой и очень серьезный смысл. Вообще, слово «инаугурация» относится к средневековому обществу. Инаугурация – это процесс принесения вассалом клятвы сюзерену. Вассал становился на колено, клал руку на что-нибудь и произносил клятву. Вот в современном мире президент делает то же самое. Он кладет руку на Конституцию и приносит клятву кому?
Народу.
Да. Суверену. У нас в голове не очень, в России не очень укладывается, что президент – это вассал, а не сюзерен. А монарх – это вассал. А монарх – это сюзерен.
Возвращаясь к тому, кто обладает всей полнотой власти на территории Российской Федерации, то есть к народу, да. Я бы хотел, чтобы вы объяснили кое-что из последних данных социологов. Когда Левада-центр спрашивает об интересе граждан к историческим эпохам, у нас как-то принято говорить, что народ у нас живет где-то в прошлом и пытается именно там найти все ответы, даже про будущее. Так вот, теперь Левада-центр спрашивает, и выясняется, что люди теряют интерес к историческим эпохам. То есть... Мы уже свыклись к тому, что люди не знают историю, а теперь еще оказывается, и теряют интерес к этой истории как таковой. Как это можно объяснить?
А вы уверены, что теряют?
Так написано.
Зачитайте данные.
Если в 2008 году, даже к Великой Отечественной войне, а это главный повод для интереса, исторического интереса граждан, 55% проявляли интерес, то в марте 2017 года об этом говорят всего 38%. 17% – это статистически значимая история.
О будущем говорят? Остальные.
Их спрашивали о прошлом, они просто называли другие события в том же прошлом. Но интерес к истории как таковой падает.
Я не вижу, чтобы он падал, потому что если там остальные относились к позиции тоже к прошлому, то все равно сознание, даже у тех, кто организует вопрос, оно ориентировано на прошлое. У нас очень мало говорят о будущем. У нас о будущем говорят в форме таких хотелок. Прошу прощения за просторечие. Дело в том, что у нас вообще работы над прогнозированием, над планированием, стратегическим планированием, то есть долгосрочным, но самое главное, над планированием и прогнозированием вероятного будущего вообще практически не ведется. У нас все разговоры сводятся к картинам желаемого будущего. И тоже как-то очень странно, неохотно, потому что вот эта там стратегия 2020, потом которая постепенно переходит в стратегию 2030, да и 2020, у нее столько было изводов, я помню, когда какое-то было расширенное длительное мероприятие, где объектом была эта самая стратегия, так вот организаторы не могли предоставить ее текст. Потому что текст настолько быстро менялся, новые версии как-то были с определенными умолчаниями, но не об этом речь. Это, ну да, это, в общем, неприятный осадок оставляет. Но самое главное, что я не вижу, чтобы тема будущего обсуждалась профессионально и компетентно. И самое главное, вот нежелаемого будущего, потому что нам всем хочется, чтобы было хорошо и чтобы не было плохо.
Александр Иванович, у нас в 80-м году наступил коммунизм, как мы помним. В Российской Федерации, учитывая опыт последних лет, просто, может быть, нельзя построить...
Ну, что значит нельзя, нельзя? Нельзя, но нужно. Вы же планируете свое будущее каким-то образом. Я чай.
Дело в том, что... На самом деле человек ведь не может планировать свое будущее. Ну, да. Это, кстати, еще один опрос, знаете, он про то же самое.
Ой, был интересный момент в истории, он относится к 60-м годам. Когда произошло такое событие, как Карибский кризис. И оно очень сильно повлияло на вот эту самую тему планирования, прогнозирования, футурология тогда возникает и обильным цветом расцветает. Почему? Потому что возникла угроза. Прямая, непосредственная угроза. Там было несколько ситуаций во время этого кризиса, которые вполне могли закончиться ядерной войной. Когда был открыт огонь по советской подводной лодке, обладавшей ядерными торпедами, и у командира этой подводной лодки был карт-бланш на их применение. И еще несколько было ситуаций. Так вот, тогда началось обсуждение темы будущего, безопасности. Как сделать так, чтобы это не повторилось, и вообще, как выйти из... Потому что ситуация-то на самом деле только начиналась. На самом деле ядерного оружия-то еще не было. Ну, оно было в какой-то степени, но, что серьезно, не было... Вот у Советского Союза на тот момент не было средств доставки этого ядерного оружия. Но очень скоро все появляется. И количество растет, но предвидя всю эту ситуацию, был начат процесс, который закончился ОСВ-1, ОСВ-2 и хельсинскими договоренностями и так далее. А как это было сделано? В 66-м году начинается разрядка. Не при Никсоне, а 7 октября 66-го года Джонсон произносит речь, который говорит, что надо установить, в том числе, что надо наладить отношения с Восточным блоком. Ну и вот вряд ли мы сможем в передаче все это подробно обсудить, поэтому только одну линейку, связанную с футурологией, потому что создаются определенные политические механизмы, создаются определенные институции, работающие и в том числе занимающиеся будущим. Вот Римский клуб возникает, он формально возникает в 67-м году, а реально в 72-м году. Ну, это достаточно такая, знаете, как венчурная организация, это за счет усилий одного человека, Аурелио Пичей, который оказался в Вашингтоне именно тогда. Именно тогда, то есть осенью, зимой 66-го года. А более серьезная организация, которая стала не просто планировать, а проектировать будущее, это был Международный институт системного анализа в Лаксенберге под Веной. Ну и его аналог, ну не аналог, неправильно сказать, его филиал в Москве, Институт системных исследований. Тогда он назывался, потом тоже стал Институт системного анализа называться. И вот та политическая работа, выражавшаяся в просчитывании механизмов, которые могли бы повлиять на гонку вооружений, на создание режима безопасности. То есть о будущем не просто можно говорить. Будущее можно конструировать, будущее можно проектировать. Это, знаете, как...
То, что для того института было будущим, вот разве оно спроектировано?
Да.
То,
да,
что было в 90-е годы, все это спроектировано и просчитано?
Нет. Ну, вы понимаете как? Вот посмотрите. Когда человек занимается на своем индивидуальном уровне, он, как это человек предполагает, Бог располагает. Но можно с разной степенью разумности, что ли, ума, усилий, я думаю, достаточно разные результаты у организмов, которые вообще не думают о будущем или думают о будущем, так сказать, метафорически лежа на диване, то есть занимаясь хотелками теми самыми, а не двигаясь в этом пространстве, по крайней мере, ментально не двигаясь в этом пространстве. И у тех, кто, в общем, занимается серьезной работой, потому что вы знаете, как, что такое будущее? Будущее – это не некоторая пассивная представляемая картина, как будут летать звездолеты, осваиваться. Нет, будущее – это настоящее. Будущее находится в настоящем. Знаете, как это, по-моему, фантаст Гибсон сказал, что мы живем в будущем, просто оно неравномерно распределено. Вот мы видим, как в мире это будущее, оно рассеяно. Вот одновременно, знаете, у нас как существует Силиконовая долина и Амазония. Вот из Амазонии посмотрите на Силиконовую долину, увидите будущее, а это будущее хронологически с вами находится в одном времени. А еще какие есть? Потому что Силиконовая долина, вот что-то начинают повторять, хотя оно становится уже достаточно тривиальным организмом, тривиальной какой-то этикеткой, в конце концов, даже становится. И вот все хотят строить силиконовые долины, создавать это самое будущее. А будущее, как у Алисы, я ее тоже люблю повторять, разговор с Красной Королевой, когда, чтобы находиться на месте, нужно... Что делать? Бежать. Чтобы стоять на месте, нужно бежать. А чтобы двигаться, нужно бежать еще быстрее. Если... Но и эта позиция относительно будущего, вот возвращаясь к цитате по поводу использования прежних инструментов, в чем тут проблема? Почему человек поставил вообще проблему использования инструментов как худшую по отношению просто пребыванию к турбулентности? Знаете как, может ли ахилл догнать черепаху? Может. Точнее, наоборот. Да? Может ли черепаха догнать ахилла? Ну, может ли она обогнать его? Вот еще более такая радикальная форма. Может ли она прийти к финишу быстрее, чем ахилл? Может. Если она двигается в правильном направлении, а ахилл нет.
Если мы говорим о том, что будущее – это сегодня, угу. И для кого-то сегодня, в 2017 году, Силиконовая долина – это сейчас?
Это прошлое.
Или даже прошлое, да. Угу. А для кого-то, где вы сказали, я забыл?
Ну, я назвал Амазонию.
В Амазонии. Экстрим, в Амазонии более... какой год сейчас тогда, если Силиконовая долина – это 2017?
А вы думаете, это так просто ответить на этот вопрос, какой год?
А мой вопрос в том, какой год сейчас в Российской Федерации.
О, а вот здесь это для нас актуально, и то, что мы, собственно, о чем Хекродос, то, о чем, что мы обсуждаем, потому что, да, вот здесь и надо Хекродос Хексальта, потому что то, о чем мы заговорили, это профессиональное, компетентное обсуждение настоящего, потому что говорить о будущем профессионально, если мы не говорим в режиме хотелок, что надо бы, чтобы к 2020 году было то-то, к 2022 было достигнуто то-то, импортозамещение сделано, решены социальные проблемы, жилищная проблема решена, созданы звездолеты, освоена Луна и так далее. Вот не в этой стилистике вести разговор, а смотреть, что у нас относится к Амазонии, настоящей России, потому что социальная ситуация у нас кошмарная. Ну, мы так вот пребываем, мы и большинство слушателей, живя, если не в столице, то в крупных городах, мы, в общем, даже с трудом представляем, что вообще на бескрайних просторах нашей любимой Родины происходит. Что вот с тем самым человеческим капиталом творится в настоящий момент, с теми самыми социальными благами, которые, в общем, режутся, и вот я с некоторой такой странной дикцией говорю сегодня, как бы сам попал в некоторым это образом в этот водоворот.
Но подождите, нам говорят, что когда режут социальные блага, это как раз еще больше делает из гражданина человека...
Удочку дает вместо рыбы.
Да.
Понимаете как? Вот все нужно делать уместно. То есть... Когда ситуация критическая, если, знаете, как вы будете пулеметчику говорить, что ты знаешь, сам добывай себе патроны, чтобы строчить по врагам, которые на твой дом идут, то как-то будет странная ситуация. Но, знаете, как много тут, наверное, ответвлений у этой темы. Самое главное – обсуждение настоящего, проблем, которые актуальны, которые все знают, но вместо этих проблем предпочитают говорить о выносе Ильича. Вот, знаете, они выносят регулярно Ильича.
Хорошо, давайте знаете, не как, будем выносить
это,
Ильича.
Это, помните, был фильм, как он назывался, не «Искупление»,
«Покаяние».
«Покаяние», да, вот выносили, Абулазия. Приносили. Да. Вот у нас, по-моему, с Ильичом это
нет, самая ситуация. Ладно, давайте про нынешние времена. Давайте. Россия по праву занимает одну из первых строчек в рейтинге стран с самым высоким показателем количества рабочих часов на душу населения. Причем производительность русских рабочих почти в два раза ниже среднеевропейской.
И как ни бились, да, все не могли мы изменить.
Вот оно настоящее, которое еще недавно было настоящим там, в прошлом.
Вот вы знаете как, я говорил о этих самых нематериальных активах, различного рода странных капиталах, которые не являются материальными ресурсами, не являются финансовыми ресурсами, и которые необходимо, тем не менее, учитывать в практической деятельности. Вот у них есть своя иерархия в этих. Причем эта иерархия динамичный характер носит. В одной стране важно одно, в другой – в другое. В мире, в принципе, если брать под понятием «мир», вот ту актуальную линию, которая движется в будущее, сейчас очень актуальна проблема человеческого капитала. Вообще у нас возникают совершенно новые организмы, которые, по сути дела, представляют из себя человеческие коалиции, личностные коалиции. Вот мы так Трампа немножко затронули. Очень интересный кейс, когда была сломана политическая машина, существовавшая в Соединенных Штатах, и возникла совершенно новая организация, которая привела к победе совершенно неожиданного кандидата. Но о чем речь? Что я хочу сказать? Что в процессе революции в одном месте актуально становится одно, в другом месте – другое. Вот вы задали вопрос по поводу ситуации с кадрами, что как их не обучать, чего с ними не делай, а вот производительность труда не растет. Да, знаете, даже в Москве эта проблема очень так актуальна.
Может быть, правда, в понедельник нас мама родила?
Знаете, вот разговаривая с приятелями и знакомыми, слышишь некоторые инварианты. Очень интересно. Оказывается, что разные люди, придерживающие разных политических взглядов, находящих в разном личностном статусе, они жалуются или озабочены схожими проблемами. Вот одна из проблем таких инвариантов, то есть общая для разных, она заключается в следующем. Где взять квалифицированные кадры? Потому что вот та самая история, вот на производительность, понятно, у нас образ рабочий пришел, делает что-то на станке, но делает медленнее, чем американский рабочий. Проблема, конечно, сложнее и серьезнее, потому что если не делает на станке, а сидит в офисе, Вот я приведу пример, уж не буду я этот банк государственный, крупный, особенно порочить, но столкнулся с проблемой. Звоню в колл-центр, задаю простой вопрос. Я знаю, что этот вопрос простой. Мне не может ответить девушка. Ну, я понимаю, да, колл-центр, она переадресовывает специалисту. Специалист не может ответить. Специалист говорит о том, что я пойду посоветуюсь. Каждые 5 минут, а мне уже просто интересно, для меня это социальный кейс, он подходит обратно к трубке или к микрофону и говорит, что, так интересуюсь, остаюсь ли я еще на линии, и говорит, что вот оставайтесь на линии, я выясняю. 32 минуты занял этот процесс. Что я хочу сказать? Для России на первом месте культурный капитал. В России разрушена культурная инфраструктура. В России разрушена...
Что разрушила?
Разрушена что ее система образования. О, это процесс долгий. Это, знаете, как вот, подстригание английского газона, только наоборот. Это весь советский период, где выстригались личности, образующиеся вот эти личностные, молекулярные, генетические сети. Вот мы о монархии говорили. Монархия – это не монарх. И даже в современном мире, где монарх не является вот тем прежним сувереном...
Может быть, газон вообще не сформировался? Стоп.
Монарх – это некоторая вершина айсберга, которая держит определенную систему, ну, если угодно, морали в стране, определенных лиц, которые поддерживают вот эту инфраструктуру морали в стране. То есть это интеллектуальная и моральная состоятельность страны. Что происходило в советское время? Ну, я не беру даже этот начальный период с этой массовой эмиграцией. В России очень тонкий был слой, образованный слой, квалифицированный слой, который, конечно, был вымыт, разрушен. Но страна большая, людей много, талантливые люди. Они приходили в этот кипящий котел, в данном случае не совсем в отрицательном смысле, потому что революция, изменения, творческие энергии, мы знаем образцы вот этого вот творчества 20-х годов, наряду с красным террором и прочими кровавыми вещами. И тем не менее, процесс становления чего-то нового, Но красный террор я произнес. Вот красный террор не был революционным переходом, как, скажем, во Франции, а он набирал силу вот до тех страшных, кошмарных тем, которые мы обсуждали, когда в течение полутора лет по 1500 человек в день расстреливались, не просто арестовывались, не просто ссылались, не просто гибли в лагерях или на пересылках, а расстреливались, иногда даже не расстреливались, забивали. Ну, по документам расстрелялось 681 тысяча и сколько-то сот человек в течение полутора лет. С августа 1937 по 18 ноября 1938 года. Кошмарный опыт, которому нет аналогов в современной истории. Так вот, все это, конечно, сказалось на народе. Конечно, сказалось, это травма, в том числе генетическая травма. И это даже не совсем метафора генетическая, как выясняется. Ну, вот тут я разговаривал с психологом, который физиолог. И он говорил о тех необратимых явлениях, которые... Ну, бог с ним, это уже слишком экзотично.
Нормально, вы начали говорить о необратимых явлениях, потом сказали, ну, бог с ними, с необратимыми.
Ой, вы знаете...
Прозвучало это именно так.
Ну да, там, ну, что сейчас говорить о каких-то подробностях?
Что в этот момент я должен сказать, доктор, дайте нам шанс.
Да, а если его нет?
Его реально нет?
Нет, я не знаю. Ведь у нас речь о том, что мы эти темы не обсуждаем сейчас. Они у нас приняли публицистический, если не мистический, мифологический и прочий характер. У нас же серьезные темы, вот две... 3-4 группы, причем в основном не 2-3-4, а одна 86%, ну, якобы, потому что я в это не верю. Сейчас, когда я разговариваю с людьми, у всех мнение отличается от того, что я вот в этих самых... Вообще, статистика в России современной, это примерно тоже становится, что статистика в Советском Союзе. Какой человек будет говорить, что он реально думает? Он либо будет говорить что...
Но человек это говорит.
О, вот вы понимаете, разговаривая с людьми, которые находятся в других социумах, слышишь тоже своего рода инварианты. И там слышишь о том, что хорошо, что плохо, но вот это самоощущение, что человек чувствует себя... Конечно, это тоже определенно, там есть свои проблемы, и политкорректность, и так далее. И тем не менее, это все-таки не сравнится с российской ситуацией, где, в общем, вот это не просто даже привычка, а привычка, которая имеет определенное, знаете, по Ивану Павлову стимулирование имеет определенное, что надо говорить определенным образом, вести себя определенным образом. Ну да, у нас диапазон свободы шире, вот несмотря на все эти мерзости быта, и не только быта, которые...
Чем в Советском Союзе?
Да. Мы с вами говорим на эту тему, говорим в включенном микрофоне, а помните советский анекдот, что он включен, я в эфире, караул. То есть... Что происходит? Происходит действительно истребление нации. Оно происходило, оно продолжает происходить. Оно не только в том смысле, что люди вот находятся в таком униженном состоянии с точки зрения свободы и с точки зрения образованности, и с точки зрения культуры, и с точки зрения греха невежества, и с точки зрения того, что часть из них уже находится по ту сторону рубежей, причем рубежей не только географических, но и каких-то внутренних рубежей, и необычайное количество смертей среди интеллектуалов.
Оно происходит, сказали вы. У нас 20 секунд, скажите, спрашивает Джеймс Борщ, по недомыслию это происходит или злонамеренно?
И так, и так.
Чуть подробнее.
И так, и так. Ну, а подробно и за 20 секунд.
Александр Неклесов, политолог и руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Это была программа «Умные парни». Александр Иванович, я благодарю вас. Спасибо.
Всего хорошего.